В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни» и наш умный парень Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с того, что завтра инаугурация президента, и есть повод поговорить о задачах главы государства на новом сроке.
Ну, я думаю, что задачи в значительной степени обозначены в послании президента Федеральному собранию, очень детально обозначены, такая целая дорожная карта, так сказать, была, это и эффективность власти, и развитие по целому ряду направлений, от, там, значит, национальных проектов и решения социальных задач, традиционных, надо сказать, для страны, но многие... При этом задачи, они, так сказать, в новом формате, как соцконтракт, например. Угу. Вот, до задач всё-таки внешней политики, ну, первая из них, конечно, это благоприятное для интересов России завершение конфликта на Украине, специальной военной операции. Вот, ну и, так сказать, выстроение отношений, значит, с другими партнерами. Я уже говорил и повторю это после, так сказать, завершения СВО, конечно, Россию ждет. Он сейчас уже происходит подъем, будет просто бум, будет
экономический,
да, будет Сингапур, социальный, будет новый Сингапур, может быть, будет что-то такое, чего многие не ожидают. Страна, в общем, и так не бедствует, а будет с устранением этого фактора.
А как же санкции?
И с устранением этого фактора и некоторых санкционных ограничений будет просто процветать, на мой взгляд. Угу. Нас ждет, в общем, многие предпосылки для очень благоприятного развития событий есть. И вновь, как и в начале нулевых, когда сначала начался восстановительный рост, потом просто рост, вновь символом этих изменений благоприятных будет Владимир Путин. Таков мой самый общий прогноз.
Ну, просто здесь интересно, что как бы президент на этом посту там долгие годы находится. В каждый цикл избирательный так случалось, что там появлялся какой-то пул задач, который нужно было реализовывать. Текущий год, и там последние два года, и будущее оказывается, ну, наверное, чем-то беспрецедентным, потому что огромное количество санкций, специальная военная операция, плюс параллельно как бы задача, чтобы страна, несмотря на там тяжелые боевые действия, все равно развивалась, а не просто выживала, существовала. Кажется, эти два года показали, что в принципе можно. Вопрос. Как бы вот наш слушатель говорит, скажите, но мы-то живем сейчас все-таки в авральном режиме, перестраиваемся, или можно говорить о том, что мы вышли на какое-то плато и понимаем перспективы?
Ну, нет, никакого нет аврала, между прочим, вполне плановые, так сказать, решения принимаются, и развитие идет достаточно так спокойно, нельзя сказать, что там какие-то колоссальные провалы следуют за какими-то лихорадочными подъемами. Нет, все достаточно стабильно. Я думаю, концентрация все-таки на инфраструктуре, как возить товары, которых будет производиться все больше, как, так сказать, перемещаться людям, да, в том числе, кстати, для целей занятости, между прочим. Вот эти гнилые местечки, это людям невозможно там изменить свое место работы, если не самое благоприятное у них экономическое положение. Вот это надо, так сказать, с этим решительно кончать, тем более, что повышенный спрос же на рабочую силу. Вот. Так что тут несколько мотивов заставляют заниматься инфраструктурой. Инфраструктура в широком смысле, так сказать, БАМ и Транссибы вообще, так сказать, разные пути, скажем так, в том числе нефти и газопроводы, кстати, на восточном, прежде всего, направлении. Вот. Ну и, конечно, усиливать надо связи с МЕНА, регионом Ближнего Востока и Северной Африки. Нужно устраивать с БРИКС, так сказать, усиливать связи. Вот. Ну и, кроме того, все давно говорят о том, что Россия должна стать центром контейнерных перевозок и вообще центром транзита, так сказать, простого транзита, да, быстрого транзита. И, на мой взгляд, это вполне реалистично. Ну и коридор север-юг. Он будет, так сказать, заявлен и будет строиться. Он короче тех маршрутов, которые есть. И вот, так что будем вывозить товары, которые будем, самые различные, которые производятся, и от продовольствия до, так сказать, высокотехнологичной продукции. Будем, Россия, имею в виду, будет выступать как страна транзитная, и тоже на этом будет зарабатывать. Ну и нефть, газ... Металлы тоже будут, так сказать, в нашем активе, но совершенно очевидно, что нельзя уже, как когда-то, когда мы спорили с господином Белковским, еще там иноагентом, по-моему, да, значит, еще это было там 20 лет назад, он вот говорил, что Россия — это бензоколонка, я, так сказать, говорил о том, что сверхдержава энергетическая, и, так сказать, это первый шаг, энергетическая сверхдержава станет... рычагом для вообще для изменения ситуации в стране. То есть можно было, извините, просрать, да, и остаться страной, унылой нефтяной, так сказать, страной. Можно было экономику перестроить, она перестроена. И задача сегодня заключается не в том, чтобы что-то произвести или, так сказать, кого, как занять людей. Задача заключается в том, чтобы произведенные качественные товары хорошо продать. Задача заключается в том, чтобы стать транзитной, уже она в России в значительной степени является, стать транзитной страной в еще большей степени, получая от, и от поставок на восток, и от коридора север-юг, получая все большие, так сказать, доходы. Ну и, конечно, вот эти задачи по преодолению бедности, они тоже, так сказать, актуальны. Бедных меньше в три раза почти, чем там 20 лет назад. Ну, доля имеется в виду в населении. Но и должно быть еще меньше, прямо, так сказать, совсем, чтобы, так сказать, откровенно символические были величины в этом смысле.
А вы как считаете, как бы по всей вертикали прослеживается как раз понимание, куда страна движется, а самое главное, как бы есть воля к этому? Или же все-таки здесь есть определенные проблемы, потому что мы понимаем, вот у президента есть определенное видение того, как страна должна развиваться.
Его послание было именно о развитии. Это было не какие-то, так сказать, предвыборные плюшки, не какие-то там, значит, ленивые сигналы. Это было именно послание развития дорожной карты. И, так сказать, у него понимание, безусловно, есть. Административный наш класс в широком смысле, ну, за последние 10-15 лет серьезно обновился. Вот, достаточно посмотреть там на министров российских, московских. Это не крепкие хозяйственники, условно, я так огрубляю, да?
Ну, да.
Люди с большим производственным опытом, но довольно-таки инертные. Это энергичные молодые специалисты в значительной части, в большей части, да. И это будет вот этот эффективный менеджер между 40 и 50, это будет типовой образ. Уже есть и будет в еще большей степени типовой образ, что московского министра, что федерального министра, что руководителя на местах. Вот, и дело не только в облике, естественно, так сказать, и коэффициенты, значит, КПИ, значит, различные критерии бюджетной эффективности, критерии там эффективности коммуникации с гражданами, там, где это требуется, все это введено и должно применяться в наибольшей степени. Ну, а там, где, так сказать, понимания нет, там, так сказать, формируются различные претензии, чиновники, так сказать, смещаются с своих постов, в том числе там, где есть криминальный аспект, возбуждаются уголовные дела, как мы видели в апреле. Кстати, это антикоррупционная кампания, если это кампания, а не просто система, скорее даже, это, наверное, системная политика, которая, так сказать, ориентирована именно на интегральная политика, антикоррупционная, на системные задачи, на решение системных задач ориентированы. Так вот, мы видим, во-первых, она не предвыборный характер имела, не популистская.
Вы про Иванова?
Нет, не только. Почему? Там колоссальное количество, значительное количество чиновников в регионах, Лавричев в Нижнем Новгороде, Кислицын в Свердловской области, чиновники в Якутии, да много чего можно вспомнить. И Иванов в этом смысле, конечно, это наиболее крупный из арестантов и, так сказать, ответственных.
А это не бесконечная, Дмитрий, история, вот эта борьба с коррупцией?
Ну, конечно, нету революции начала, есть у революции начала, нету революции конца. Но она действительно, подчеркну, что она не популистский характер имела, но явно продуманные были целый ряд этих шагов. И, значит, проведены комплексно, достаточно быстро, вот все в апреле, да. Вот, и касается неприкасаемых групп элит совершенно очевидно нет, хотя казалось, что некоторые из них прямо, так сказать, нельзя трогать, да, что вот есть некая группа, ну, я упрощаю аргументацию, которая, так сказать, там зашла в ряд там министерств, ведомств,
кабинеты,
на федеральный уровень, да, и вот представить якобы, значит, то, что они там, так сказать, условием того, что они там пребывают, все являются неприкасаемость, значит, ее членов. Ничего подобного, видимо, так сказать, что ее деятели вот затронуты этими арестами. Но... Так что, во-первых, неприкасаемых нет, во-вторых, все эти аресты свидетельствуют о том, что власть в широком определении, правоохранительные органы глубоко копают. То есть это и строительный комплекс, как в случае с... Ну, строительный тоже в широком определении, в том числе военно-строительный, это как в случае с Ивановым, это и оборонный заказ, как в случае с Лавричевым, это и ЖКХ, как в случае с Кислицыным, это и дороги, как в случае с арестами этих вот чиновников и подрядчиков Якутской области. То есть... Всем сестрам по серьгам, везде, где есть, значит, не просто проблемы, а, так сказать, как считает следствие, криминальные аспекты, да, деятельности тех или иных министерств, ведомств, региональных чиновников, там совершенно спокойно происходит арест, и вот звучит там логика. Ах, вот, значит, Никитин, имеется в виду губернатор Нижегородской области, там потеряет или потерял шансы выдвижения на федеральный пост.
Это так, сигналы посылают.
Да, 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 потому что Лавричев, председатель, значит, городской думы, так сказать, арестован. Ах, там как жаль. Почему об этом, так сказать, следствие должно думать, если есть серьезный ущерб там, значит, национальным интересам, если есть конкретные криминальные истории. Это, об этом думать надо в 10-й очередь, во-первых. Во-вторых, если чиновник, политик реально, так сказать, обладает компетенциями, там, эффективен и так далее, мне кажется, такие истории вряд ли ему прекратят там подъем наверх или конкретное назначение. Другое дело, что, может быть, отсрочат раз, и второе, заставят внимательнее присмотреться, а что же там, так сказать, происходило, если ты губернатор, а у тебя, значит, крупного парламентского деятеля арестовывают, да еще в зоне СВО. Вот об этом, да, но то, что ему, так сказать, путь наверх заказан, тому же Никитину, не думаю, что так можно говорить.
Просто интересно то, как трактуется в целом. Мы же там отравлены трактовками в телеграм-каналах, а что есть что.
Я бы сказал, что яд пропитывает нас. Уже нельзя сказать больше яду, уже все, так сказать.
Отовсюду этот яд идет.
Да-да-да.
И здесь есть проблема, как бы, чтобы, знаете, как не... Есть же такая история, что коррупция есть везде. И вот просто в системе могут воспринимать, что если кто-то либо проворовался очень сильно, либо вообще был другой повод, но взяли за коррупцию, потому что этот повод есть всегда, либо это послание, там, не знаю, вышестоящему, либо еще что-то. То есть, либо это, знаете, как, чтобы народ, как это, снизить градус социального недовольства, вот что-то такое. Немножечко не про реальность.
Вы знаете, если бы было про градус социального недовольства и про народ, это все было бы в предвыборный период.
Да?
Конечно. Сейчас это довольно системное действие, вот, и, так сказать, они касаются, еще раз подчеркну, буквально всех. А по поводу интерпретации, ну, интерпретации колоссальное количество, и в том числе, конечно, сейчас неловко тем, кто, так сказать, откровенно там раскручивал некоторые фигуры, говорил о том, что у них гарантировано им там выдвижение и так далее. Вот неловко тем, кто там говорил, что есть определенные там массивы заказов, не знаю, оборонных или строительных, которые вообще никто не может тронуть и так далее. Вот, конечно, пострадали, это уже, если уж мы о телеграм-каналах говорим, это не связано с коррупцией, пострадали те, кто, ну, пострадали в репутационном смысле, те, кто пророчил отставку премьер-министра, причем весьма жестко в начале года. Сейчас они пытались играть в игру, что вот, значит, на самом деле все откладывается, до 14-го будут какие-то консультации, потом опять были заявления, что нет, это все, мы неверную информацию получили. Это, конечно, игры все достаточно наивные. Меня удивляет, что...
А кто на это ведется? И для кого это самое главное?
Так вот, меня удивляет, что, как я информирован, достаточно серьезные люди в эти игры играют, и там, или там, не знаю, вот, я думаю, тоже это видели, ни в одном телеграм-канале рассуждение, что, что такое, значит, формирование правительства. Все снимаются со своих мест, и как в детской игре, ну, я не дословно цитирую, но суть в этом, бегают вокруг кресел, а потом,
значит... А там стул один убирают, да,
да, кто-то убирает лишний стул, а кто еще звонит, ну, звенит какой-то сигнал, и вот там кто-то куда сел, туда... Ну, это такой вообще абсурд. Во-первых, Путин очень тщательный человек, и он продумывает эти вещи, и так много раз было.
Кто должен
быть? И очень не любит давление, очень не любит каких-то публичных вот этих там сигналов, псевдосигналов, показа, что вот, так сказать, та или иная группа, она особые какие-то заслуги имеет. И вот, вот эти любые все, так сказать, телодвижения лишние, они очень плохо нашей власти воспринимаются, причем так было очень давно, и императоры российские этого не любили, и... Советские лидеры, даже такие, как Брежнев, вроде бы, который любил с элитами советоваться разными, да, но вот такого рода... Ну, тогда не было телеграммы, тогда были там какие-то, значит, слуховые сюжеты, он их тоже не любил. Например, вот, Ельцин этого не любил, естественно, это не любит Путин. Тщательный человек, который, так сказать, в центре системы, не зря, так сказать, специалист, в том числе мы, да, об этом писали, называет эту систему моноцентрической. Вот. Понятно, что Путин принимает, так сказать, основные решения, он их продумывает тщательно и так далее. Он центр, он не объект воздействия каких-то групп. И он, кстати, этими арестами, точнее, не он, а власть, и правоохранительные органы показали это в апреле. Он не объект, то есть не субъект какого-то воздействия. Он объект, а остальные... То есть, прошу прощения,
наоборот,
да, он,
не объект, а субъект.
Да, он, значит, суверен, а остальные все, так сказать, объекты его воздействия. Как сказал когда-то поэт, есть только первый, а за ним последний. И если кто-то считает, что он может там договариваться за там, спиной президента, пакетные решения какие-то предлагались ему, вот, значит, такой-то пойдет на такой-то пост, а второй, там, его заменяя, пойдет на пост такой-то. И это все будет акцептовано президентом. Возникает вопрос естественный. Президент это...
В курсе вообще, в курсе того, что пишет.
Но здесь опасность в чем для таких расторговок, для таких игр? Ты обозначаешь, в чем твоя игра.
Ну, конечно.
Это видно сразу же. План, который ты обозначил, желание, которое ты заявил публично, это уже, как вам сказать, цель, это уже...
Куда можно...
Цель для удара, да-да, для удара, для какого-то ответного, не обязательно, кстати, со стороны президента.
Ну, просто интересно здесь следующее. Вот с учетом того, что система, да, она моноцентрична, но для президента на нынешнем сроке возникает задача, например, как-то институциализировать, наверное, саму систему, чтобы, опять же, ну, у нас как это принято, да, вот прямая линия президента, и дозвонился кто-то, ни мэр не решил, ни губернатор, и вот несчастный человек какой-то дозвонился, и президент в это включается и сам лично вынужден решать. Такое впечатление, что как бы вот президент не дернул какого-то там мэра какого-нибудь города, а мэр, и, в общем, говорит, ну, я же несу ответственность перед федеральной властью, ко мне претензий нет, значит, все хорошо, а там хоть трава не расти. Вот это проблема?
Нет, на мой взгляд, институционализации, ну, во-первых, это всегда проблема, везде проблемы, и у нас, и на Западе, и тем более на Востоке, да, в широком смысле на Востоке, да, это первое. Второе, это всегда было проблемой в Российской империи, в Московском царстве, в Новой России, в, так сказать, в новейшее время, да, с 90-х годов.
Жесткая вертикаль, вы имеете в виду?
Нет,
проблемы,
нет,
что?
Нет, слабые институты.
Слабые институты,
слабо их регулируют. Но Путин, и в силу того, что он юрист, и в силу того, что у него определенное понимание там ситуации в стране, и в силу многих других причин, он жесткий институционалист. Ну, как раз выступает за то, чтобы все работало само, регулярно и без дополнительных вмешательств. И в этом смысле вот его внимание, допустим, к цифровизации, к цифре, очень мощное, да, благодаря в том числе ведь, или в значительной степени, благодаря позиции Путина у нас такая цифровая страна. Сказать, несравнимая по эффективности там сервисов электронных ни там с Германией, ни с Францией, не говоря уже там про какие-нибудь Болгарии, Венгрии и прочее. Вот, и это именно, например, да, вот это внимание к цифре, оно именно из-за стремления к институционализации, чтобы не было, ну, не было справок, не было обращений, не было бюрократического контроля.
Не было коррупции.
Потом, давайте, да, не было коррупции. Да. Давайте вспомним, что произошло с ГАИ, да, с ГИБДД.
Ну да.
Да, была коррупционная история, стала тоже довольно автоматизированная система, между прочим. И так можно везде... Посмотреть, конечно, вызовы остаются, и проблемы остаются, и в том числе проблемы острые. Но то, что за 20 лет, скажем, произошли кардинальные, масштабнейшие изменения здесь, это факт для любого, там, я не знаю, кто ходит по улице, там, я не знаю, обращается куда-то и прочее. Вот, другое дело, что надо продолжать это, конечно. Например, вроде бы вот сфера госзакупок, она у нас, так сказать, тоже автоматизирована, а там все на самом деле...
Там все равно есть что-то, да, где все, пошуршать.
Все далеко не так, так сказать, идеально. Там нужны, на самом деле, настраивающие механизмы. И мне кажется, что здесь можно двигаться в двух направлениях. Во-первых, действительно, ну, повышать равенство участников, безусловно. А то ведь, знаете, как когда-то говорил классик, у нас не для всех все, а для равных.
Ну,
вот,
да.
Так вот, вот это нужно, так сказать, прекращать, и доступ, чтобы был, так сказать, совершенно гарантирован. Mm-hmm. И для этого есть возможности, есть решения. Это, во-первых. Во-вторых, есть обратная сторона, да, когда, так сказать, приходит участник аукциона или конкурса, и главное, аукциона, конечно, конкурс — это более сложная процедура, когда главный критерий — деньги, то может выиграть, и часто выиграют мошенники, которые ничего не могут сделать. То есть, ну, они, да, их главная цель — получить заказ там за рубль, а там реальных работ на 20, понимаете? Вот, и здесь нужны все равно фильтры в сфере компетенции, в сфере реальной цены, в сфере там добросовестности элементарно, ну, тех,
кажется,
людей, которые берутся.
Можно быстро устроить, если быстро устроили с банкингом, быстро устроили с госуслугами и так далее. То есть вопрос здесь воли, нахождения какого-то конкретного компетентного лица.
Это не такая простая система. Здесь нужна настройка, мне кажется, очень такая серьезная и комплексная. И, кстати, вот если говорить о коррупции нынешней, угу, она же прежде всего вокруг госзаказа, ну, большие какие-то госзакупок, куски, госзакупок. Она вокруг госзаказов, вокруг госзакупок. Вот почему эта фирма, а не та, почему там, вот, и оттуда, конечно.
А это прям вот почистить можно настолько, чтобы это работало, что
можно, нужно настроить.
Вот,
вот я здесь уповаю, собственно, на волю премьер-министра, ну, ожидаемо, что это будет Михаил Мишустин. Все-таки его опыт в ФНС, он уникален с этой точки зрения. Ведь все, что заработало, автоматом заработало, поступления выросли.
И история с налогами, кстати, с ФНСом, вообще удивительно оказалось, что оцифровка этой системы привела к тому, что налогов действительно стало больше, не столько потому, что налоговая знает всех наперечет, а просто потому, что это стало удобно.
Да, да, это стал удобный сервис. Вот что-то такое аналогичное должно быть с госзакупками. Но там сложнее, потому что там много вводных. Налоговая, это же, она оценивает что? С точки зрения потоки. Вот идут финансовые потоки, грубо говоря. Ты получил, если мы говорим об упрощенной системе налогообложения у предприятия, получил 1 000 000 рублей, 60 тысяч заплати, вот там и все. Нанял 3 работников, заплати, ну, понятно это все. Это очень понятная система, ее может понять почти ребенок. Вот, система госзакупок, там несколько критериев, и... В общем, там силен все-таки и персональный, и он будет силен, потому что нужно оценивать компетентность той структуры, которая, собственно, осуществляет там заказ.
Или определенные, как это наш слушатель говорит, я вижу исключительно коммерческую составляющую в обмусоривании.
Да нет, если была коммерческая, можно было бы просто, еще раз говорю, можно было бы всегда определять самое дешевое, самое низкое предложение, и все. Угу. Это было бы очень просто. Но, к сожалению, и там есть мошенники, их много, которые берутся за подряд, а осуществить его не могут, потому что, ну, не могут.
Компетенции не хватает.
Сил нет там еще, да.
Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Сейчас будет информационный выпуск, а потом мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни». Дмитрий Орлов, наш умный парень, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Это программа «Умные парни», и мы что делаем? Мы ваши вопросы, я вижу. Но вот эти вот сообщения, простите, уважаемые слушатели, дайте, пожалуйста, инсайт относительно новых персон в новом правительстве. Послушайте, весь Телеграм пестрит. Хочешь,
да,
такой канал, хочешь,
да,
такой канал. Там конспирологии просто на любой вкус. Давайте, в конце концов, просто дождаться. А дождемся,
что будет? Ну, это вопрос еще инсайдов, понимаете, уровня инсайдов. Есть же... сказать, инсайт уровня, там, я не знаю, заместитель руководителя там, департамента аппарата правительства, например. А таких департаментов сколько их там? 18?
Да,
то,
да,
же самое там из администрации, конечно, могут какие-то, так сказать, там слухи. идти, и, так сказать, инсайда ли это большой вопрос. А что касается, так сказать, реальных центров принятия решений, то оттуда, я думаю, информация вообще не поступает. Именно поэтому, ну и потом, есть же общее, так сказать, представление, так сказать, которое давным-давно еще премьер-министр Британии Дизраэли сформулировал для серьезных игроков, да, never complain, never explain. Не жалуйся и не обсуждай. Ну, вот да. Те, кто не жалуется, не обсуждает, это, кстати, характеристика центров влияния везде и всегда. Кто вылез на публику, а тем более, так сказать, использует такие инструменты, как телеграм-канал, и видно... и при этом видно, кто их использует, ну, это, мне кажется, так сказать...
Просто
во-первых, это не очень камильфо с точки зрения административной, а во-вторых, что более важно, это значит, что те или иные вопросы, те или иные группы влияния не решили в кабинете. Если ты не решил вопрос в кабинете, ты побежал в Телеграм. Вот же какая логика, на мой взгляд, но в значительной степени.
Нет, есть еще такое выражение, мне нравится, торговля рисками. Вот, а здесь торговля конспирологией, торговля возможностями, якобы, при том, что никто никаких гарантий никогда не даст. Но вопрос возникает
более следующим. Того, когда, так сказать, мы видим цикл даже там каких-то публикаций, он известен, один из циклов был хорошо известен, широко обсуждался, сказать, что тот или иной там чиновник, он там и такой, и, так сказать, в этом хороший, и там в том хороший, и пятое, и десятое, и, так сказать, у него механизм влияния на такое-то, на сякое-то. И не стать ли ему там руководителем штаба реформ там, или еще что-то?
Да.
Ну, я упрощаю эту же аргументацию. Я думаю, что, во-первых, читатели, так сказать, наслаждаются этими текстами, а многие смеются, как я, например. Вот. А во-вторых... Ну, конечно, центр принятия решений по поводу этого чиновника, он, так сказать, тоже, я думаю, насладится этим чтением в негативном смысле. Да-да-да. В общем, надо тщательно думать и тем, кто, так сказать, играет в эти игры, имеется в виду, ну, все-таки, так сказать, владеет какими-то там, значит, сетками телеграм-каналов или влияют на эти сетки, и с неконкретным исполнителем. Ну вот, эти игры не воспринимаются как что-то серьезное, так скажем.
А для чего тогда это, в принципе, существует?
Ну, слухи были всегда, и слуховая среда была всегда. Просто когда более значимыми игроками были медиа, особенно медиа типа там «Коммерсанта», «Ведомостей», «РБК» и прочее, вот.
Когда
там просто,
не было условно.
Да, там просто вот эти слухи, они очень сильно фильтровались. И, значит, попадали, так сказать, на страницы изданий только то, что там подтверждало несколько источников хотя бы косвенно. Вот.
Ценность источников была высокая.
Да, да, то есть там это была все-таки какая игра какого-то уровня. А сейчас это просто такое болото или не знаю что. Ну, болото, да, болото, в котором постоянно вот эти...
Всполохи,
не всполохи, как бы это сказать, когда лопаются вот эти пузыри.
Да.
Они поднимаются и лопаются, поднимаются. Вот, ну и, так сказать, смрад от этого, конечно.
Просто здесь же интересный момент, что, как бы, в принципе, информационное поле превратилось, как это говорят, журналистика мнений, прогнозов, и ответственности за это никто не несет. Это же не только наша проблема, это проблема там той же самой там, западной медийки.
Не, это общая проблема, конечно, общая.
То есть либо хочешь донести, давай там сливай через источники, или же такую эту двусмысленность постоянно сей, потому что и в этом во всем. Как это, тестируя аудиторию, но, насколько я понимаю, все-таки это не совсем наш стиль.
Ну, Телеграм, тем не менее, он прижился, людям нравится, так сказать. В том числе, это же смешно еще, когда там пишет вроде бы информированный человек, да, ну, человек, так сказать, мы его видим за каналом, да, когда он пишет, вот там... По поводу Мишутина возникли проблемы, например, через 3 дня пишут, проблемы
решена.
Снялись, вот, это, конечно, все анекдотически выглядит.
Вот. А слушатель в связи с этим спрашивает, ну хорошо, Дмитрий, вы в этом деле компетентный человек, вы в этом варитесь, а нормальным людям-то как разобраться на самом деле, что к чему, или вообще все это удалить и доверять только официальной информации, но где гарантии, что и официалы тоже не врут?
Ну, моя позиция, говорит, почему Павел Орлов там редко ошибается в прогнозах, потому что я делаю ставку на долговременные какие-то истории и тренды, это во-первых, а не на ситуативные колебания, которые может быть бешеное количество, во-первых. Во-вторых, я делаю ставку откровенно на президента и его позицию, все, причем публично выраженную. Понимаете, у нас же много специалистов, которые знают, так сказать, что президент говорил там конфиденциально. Понимаете, они же очень много знают.
Нет, у нас еще больше людей, которые говорят, президент сказал так, но на самом деле имел в виду вот это, как это чтение между строк.
Ну да, много специалистов, которые что-то, так сказать, вот, слышали. На самом деле, кто это слышал? Никто не слышал. Никто это, не во-первых. Знает. Во-вторых, любая непубличная оценка, любая встреча, любое заявление до принятия решений,
Это
может быть, там, не будем забывать про стиль Путина. Стиль Путина — это стиль работника разведки в прошлом. Проанализировать информацию, считать, да, и при этом свое решение, свое мнение по этому поводу держать до последнего момента необозначенным и прочее. Это, кстати, вообще разумная позиция. Много кого послушать, да.
А потом вот. Принять решение.
Конечно, сопоставить всякие факторы. Так и действует любой адекватный политик, именно так и действует. Вот. И вот второй, как бы, самый простой рецепт. Надо ориентироваться на публичную позицию президента. И все. Не на какие-то там, значит, слухи там или что-то. Или вот там встречался президент с Дюмином. Вот сколько, так сказать, мы слышали сейчас, слышали, читали, значит. Вот на самом деле это значило, что он будет назначен на такой-то пост. Тем более, так сказать, пишет этот телеграм-канал, значит, не сомневаясь в том, что пишут. Он эту должность уже занимал. Как бы она будет назначена, он уже ее когда-то занимал. Ну, в общем, надо многим можно посоветовать, просто думать надо. Угу. Ну, нелогично, да, что выглядит элементарно.
Но наши слушатели еще пишут, смотрите, пишут про следующее. На Западе всячески пытаются девальвировать роль президента России, не говоря о том, что просто там представить Россию как исчадия ада. С вашей точки зрения, насколько лидеры остального мира падки на ту логику, которую пытаются транслировать страны Запада в отношении России? Ну, видимо, речь идет о том, что пытаются девальвировать как бы роль президента России и так далее, там не доверяют и прочее-прочее, но с остальным-то миром, и пытаются представить, что Россия находится там в некой изоляции, но по факту этого не происходит, и вот интересно.
Нет, президент влияет на очень многие процессы, ну, то есть в России практически на все, да, в мире на очень многое, это, так сказать, факт, и... Там дело не в публикациях там каких-то влиятельных западных СМИ, где Путина ставят на лидирующую позицию, кстати, по влиянию. Это маркер, ну, такой публичный тоже, но и по существу он очень на многое влияет. Там, когда нужно решать какие-то принципиальные вопросы, к нему обязательно, так сказать, обращаются. Ну, это не, с учетом СВО это не обязательно публично происходит, он очень влиятельный человек. Особенно, что касается там Восточной Европы, ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, там в Сирии, Иране, прилегающих территориях, в Индии, Китае. Ну, то есть, на самом деле, это огромные, так сказать, массивы, зоны влияния. Вот. А что касается того, что там влияние на самого президента осуществляет какой-то там узкий круг людей, это, во-первых, не так, он достаточно восприимчив, на мой взгляд, к самым разным, значит, к самым разным центрам принятия решений. Во-вторых, а как в Соединенных Штатах или в Британии многие решения реальные принимаются? Что такое клуб Whites или клуб Boots в Британии, например? Это же фраза... Не мы же произнесли эту фразу, чтобы британский известный политик, причем давний, сказал, что нет ничего такого, что не может быть... Нет ничего такого, что нельзя было бы решить за полчаса в клубе Whites. Угу. Он же не сказал в британском парламенте, да? И то же самое... Да, там элита обсуждает какие-то вопросы, да, там готовятся и принимаются какие-то решения, и происходит там это очень давно. Только другой, дело просто в том, что клуб Вайт существует там 300 лет, и поэтому он считает, что он в большем степени вправе там какие-то решения обсуждать и принимать, чем, допустим, российская элита. А почему? Потому что российская элита сформировалась 40 лет назад, условно, ну, или начала формироваться. А клуб Вайт существует 30 лет. Только поэтому...
стиль управления государствами все-таки другой. А Армани говорит, смотрите, лидеры западного...
И то же самое в Америке. Там есть такие же группы, там, в том числе сформированные по этому самому, значит, по Лиге Плюща, по этим особым, так сказать, выходцам из определенной лиги там, этой, да, университетов. Вот, те же самые клубы и прочее. То есть элита вправе обсуждать неформально какие-то решения, которые планируются. Вправе их предварительно готовить. А вот дело уже институтов, президента в нашем случае, там, Государственной Думы, Совета Федерации, там, каких-то правоохранительных, дело, уже их дело принимать эти решения или не принимать. И, так сказать, в какой степени... То есть эти решения, конечно, должны опираться на основывать на общественном запросе.
Армани говорит, лидеры западного мира, страна-то, они реально искренне верят в то, что говорят, или все-таки это сценарий, который их вынуждают выполнять? Как тут отделить зерно от плевел?
Ну, есть, так сказать, мои коллеги-политологи, там, которые говорят, что наступил большой стиль.
Большой стиль,
сочетающийся с новой искренностью. То есть все говорят, вот, как вам сказать...
Как думают... Как
ну,
думают,
даже дело
якобы,
не в этом,
да?
Они, так сказать, как думают, и при этом они, так сказать, руководствуются большими ценностями, так сказать, широко понимаемыми национальными интересами, так сказать. Короче говоря, рыцари без страха и упрека. А я убежден, что эпоха постмодернизма в этом смысле, в смысле там, отбора лидеров и их реальной позиции, еще далеко не закончилась, а может и не закончится никогда. И... лидеры эти руководствуются самыми различными интересами, но они точно далеки от лирики, так скажем, подобным. Лирики подобные, там, вот, значит, какими-то лириками народных, лирикой, от лирики народных трибунов, да. Вот, и, конечно, это вполне реальные интересы, в том числе интересы элиты, они тысячу раз согласуются. Как мы, кстати, видим вот по вопросу там... И поставок оружия, допустим, Украине. Это очень серьезная элитная история.
Санкции, согласие.
Да. То же самое санкции, то же самое, значит, вот попытка ареста, точнее, значит, арест и попытка присвоения, да, российских активов. Тоже, посмотрите, какая напряженная внутриэлитная дискуссия. Казалось бы, брось вызов, так сказать, пойди с забралом, забери. Нет, есть очень серьезные ограничения.
Хочется же сделать, но чтобы за это ничего не было.
Нет, хотят, потому что они вынуждены взвешивать на весах там те активы, которые находятся иностранные, западные, которые находятся под контролем России суверенным и не только, и те активы, которые заморожены, там деньги на счетах типа ЦЭ у нас здесь.
Влияние других стран.
Да, вот они, так сказать, взвешивают, занимаются, как сейчас принято говорить, вербальными интервенциями, то есть болтают. Вот, значит, но в любом случае это основано на интересах и на элитных согласованиях. Вот в то, что, значит, циничных политиков сменили народные трибуны, я глубоко не верю.
А тут есть еще такой вопрос, если не про там натовских западных политиков, а говорить о том, что у нас в стране происходит. Вот история с наводнениями, борьба с наводнениями. Тут мэр Орска говорит, что было бы с моей стороны как бы слабостью уходить. Я не буду уходить, значит, с этого поста, хотя к нему претензий было много.
И, вопрос... кстати, по дамбе же возбуждено уголовное дело.
Да, и это вопрос...
Ну, по факту строительства там...
Да, вопрос...
Не строительства, а там нарушений.
Того, с каким нарушением она была построена. Да, да. Это же вопрос антикризиса на местах, насколько я понимаю. Вот здесь можно какой-то диагноз поставить?
Ну, диагноз оренбургский, он, по-моему, очень такой... с неблагоприятным,
исходом,
как говорят,
да?
в любой же болезни, там, какой прогноз болезни, да?
Неблагоприятный.
Мне кажется, неблагоприятно, они слабо контролируют ситуацию, я имею в виду и Паслера, и этого, забыл уже фамилию, мэра Орска.
А почему так вышло, как вы думаете?
Ну, трудно судить. Мне кажется...
Не справились?
Мне кажется, что Паслер изначально не очень хотел эту должность, он... давал всякие сигналы, ну, как я могу понять ситуацию, что он может и уйти, ну, то есть желательно для него был уход. Вот, там всегда было много центров влияния, там всегда слабым, кстати, ну, или нескольких, я помню, мэров, в том числе предшествующего, достаточно слабые были мэры Оренбурга. Вот, губернаторы были очень специфические, Берг, кстати, он очень специфический, там, мне кажется, он недостаточно был компетентен, откровенно, в силу ряда факторов, предшественник Паслера, то есть проблемы еще там надо, в том числе с дамбой, искать. Вот, так что, в общем, я пессимистически смотрю на эту ситуацию, считаю, что там негативный осуществлен такой кадровый отбор, вообще в регионе, к сожалению. Вот. И перспективы тоже, тоже неблагоприятны. Ну, а то, что он делает заявление, мэр, я имею в виду, что ему там, не надо уходить, а проблему стоит решить, это вообще логично. Люди же ждут этого.
Что... Ну, обычно же как бывает, что если не справился, сразу лучше уходи, вместо тебя наверняка кто-то получше найдется. А здесь история не...
Нет, ну сейчас реально кризис, И, конечно, пока человек будет входить даже в кризисном режиме в управление, пройдет месяц, понимаете? Uh-huh. А здесь-то месяц имеет значение. Так что он вполне ответственно, на самом деле, себя ведет.
Но и... как мы с вами в начале программы обсуждали как раз, что идея такая, вот там в Москве эффективное управление, в любом другом городе, чтобы не было, наверное, такого, что вот эти выражения, там, Москва не Россия и так далее. Выезжаете там за 200 километров, и увидите настоящую Россию.
А чем Оренбург плох? Я был в Оренбурге неоднократно. Прекрасный
раз,
город,
вот,
между
я как
прочим.
Раз говорю про то, что как определить или как можно ли вырастить вот настолько как бы унифицированную управленческий класс в стране, что вот в какой город кого не посади, там все равно будет эффективный, как бы, грубо говоря, эффективный менеджмент. Или же проблема в другом. Отчетность перед федеральным центром, а не отчетность перед населением. И когда уровень социального недовольства повышается, тут-то все хватаются за голову, а что это вообще такое было и как здесь делать? А оказывается, он вообще в регион не очень хотел. Ну, тоже так себе объяснили.
По поводу универсальных менеджеров, которые везде, это как новые люди, да, создадим новых людей, и они... гомункулусов. Вот. Я как раз считаю, что задача совсем в другом.
А в чем?
То есть базовая эффективность, какой-то базовый корпус значит, эффективных управленцев, он должен быть, безусловно. И то, что делает в последнее время федеральная власть, там вот эти лидеры России и прочее, это, так сказать, на самом деле позитивная в целом история. Но при этом люди, назначаемые в регион, они должны очень хорошо себе представлять объект, которым управляют.
Да.
Это очень важно. Это не, ну, как бы то, что вы сказали, что вот кого угодно, куда угодно, значит, назначить, он приехал, начал его эффективно руководить. Нет. И в этом смысле та система, которая существовала в СССР, ну, и до этого в Российской империи тоже нечто подобное, она, мне кажется, более эффективной, несмотря на ее ретро такую, ретро-флёр, это когда, значит, сначала, условно говоря, серьезный человек из региональной элиты приезжал в федеральный центр, работал, допустим, инспектором ЦК КПСС, набирался каких-то компетенций. Mm-hmm. В некотором смысле это, конечно, весьма извращенно, но тем не менее тоже напоминает кадровый конкурс, в том смысле, что он должен себя здесь проявить. Потом в этот же регион он там направляется вторым секретарем ЦК обкома, а потом постепенно становится первым секретарем. То есть он региональной компетенции, на него там посмотрели, и потом он, значит... Вот это, на самом деле, мне кажется, более востребованная система. При этом он, конечно, может проходить какие-то системы, этот политик, чиновник, может проходить какие-то системы обучения универсальные. Значит, может заканчивать какие-то вузы по определенной специальности, как требуется этого для управления. Это не исключает этого. Но, на мой взгляд, надо ростить, как говорили раньше. Да? Значит, надо растить управленцев в определенных регионах с знанием, с хорошим знанием региональной специфики. Универсальные управленцы, бывает, когда они, так сказать, когда регион относительно там спокойный и прочее, спокойный, уже развивается и прочее, бывает, когда они неплохо управляют по каким-то стандартным, так сказать, там, лекалам и прочее, но все-таки выигрывают, на мой взгляд, люди, обладающие уникальными компетенциями, либо региональными, либо федеральными. То есть, допустим, если человек замминистра в сфере экономики работал, ну, он наверняка в сложном субъекте разберется. А вот если он, так сказать, просто конкурс спрашивал, ну, вот стоит тысячу раз стоит подумать, что здесь нужно. С другой стороны, когда говорят, нужно вот выборы вернуть такие жестко конкурентные,
да.
И мы получим...
Чтобы политики были везде.
И мы
политики.
Получим, значит, мы, возможно, получим каких-то ярких людей, как когда-то там, я не знаю, был Рахимов или Бочкарев или Лужков или там много кого еще.
Но
можно вспомнить.
Будет...
Да, а вот будут ли они эффективными управленцами, это большой вопрос. На мой взгляд, более востребована система вот этого продвижения и присмотра, как говорится, да, за региональной элитой. Тогда можно будет сказать, что этот человек годится, и годится именно для там, такого-то региона. А и это... он не откажется, потому что он к этому региону привязан судьбой своей.
А как это, ну, как раз, да, а как это готовить с учетом, вот были всякие конкурсы, вот предлагали
нет, конкурсы можно при... какие-то. Нет, конкурсы при этом можно оставить, и всякие необходимость обучения по той или иной специальности, там, ну, в сфере госуправления тоже можно оставить. Но мне кажется, что все-таки этого недостаточно для...
Но да. История здесь следующая. Вот слушатель наш говорит, проблема, смотрите, если вот в Москве денег очень много, и все очень эффективные, а есть глубоко дотационные регионы, что-то идет не так. Но, мне кажется, когда говорят, что ну вот деньги есть, и поэтому все получилось, это не есть правильный вывод, потому что могло быть много денег, но процесс могли быть крайне
знаете,
неэффективные.
При том, что Лужков, допустим, не был неэффективным управленцем, да, некоторые сферы были откровенно...
Запущены.
Да. Например, благоустройство, например, инвестиционная активность, кстати.
Строительство метро.
Много чего еще. Строительство метро. Вот как бы то, что инвестиционные деньги, если я не ошибаюсь, там каждый год там прирастают на почти 100 миллиардов рублей угу. при Собянине. Это вот что? Это просто они текут?
Не текут,
или кто-то этим занимается. Понимаете, человек... Там можно сказать, вот он на нефти сидит, значит, и вот с нефтяных денег там кормится. Или там, вот, значит, у него там от всей страны, грубо говоря, налоги, потому что здесь компания все зарегистрированы. Вот что же ему не? Так вот, пример показывает, что инвестиции-то идут. Они так раньше не шли же, понимаете?
Не шли,
а теперь идут, правда. И в каких масштабах? Значит, кто-то, Собянин, скорректировал политику таким образом, что она стала намного более страна инвестиционно привлекательной и туристически привлекательной. Не страна, а Москва, прошу прощения. И туристически привлекательной, и так далее. И, конечно, в каждом регионе, в каждом городе, так сказать, большом и малом, должен быть свой, условно говоря, Собянин, который выстроит именно здесь... востребованную и эффективную систему управления, которая в том числе принесет инвестиции для там, решения
но
разных
здесь,
проблем.
Чтобы, ну, во-первых, как бы вот Сергей Семенович один, он один.
Это безусловно.
Здесь вопрос,
но управленцев много, он просто символ. Эффективных управленцев много.
Но здесь должны быть факторы совпасть такие, что как бы есть вот какая-то политическая составляющая, есть понимание процессов, есть, наверное, какие-то личные определенные цели. Там и так далее. А как это вот сделать?
Так вот для этого и нужна система, при которой на человека долго смотрят на разных постах, а потом отправляют в тот постах. Регион, откуда он, так сказать, там родом, где он сформировался.
А он говорит, не надо, это ссылка.
Эта система работала. Это не ссылка, он должен знать где-то в глубине души, он должен знать, что он проходит большую школу, не 20-дневную,
ну, да.
Да, школу жизни. Да, он проходит большую школу, которая потом приведет его к серьезному посту.
Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо
далее
вам.
Информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра. С вами прощаюсь, Револьвере. Встретимся. Всем хорошего вечера.